Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В последние годы Россия вернулась в мировые лидеры экспортеров зерна. Все же не углеводородами едиными прирастает российская экономика. Примерно такой скрытый, а порой и вполне себе прямой посыл читается в речах государственных мужей. И речь не только о пшенице и других зерновых культурах. Россия в целом наращивает экспорт продовольствия. В 2020 году сельхозпроизводители реализовали за рубежом продукции на почти 31 миллиард долларов. Это на 5 миллиардов больше, чем в 2019. Китай, Турция и Казахстан – вот основные покупатели российского продовольствия. И сегодня мы хотим поговорить об отечественном агропромышленном секторе. Есть ли у него потенциал роста, с какими проблемами и препятствиями сталкиваются российские сельхозпроизводители, кто и что у нас покупает, а кто мог бы стать потенциальным партнером или же нарастить объемы. С нами на прямой связи бывший начальник департамента агропромышленного комплекса аппарата правительства России, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, приветствую вас.
Никита, добрый день, здравствуйте.
Леонид Иванович, такой существенный прирост выручки от экспорта, именно продовольствия, в 2020 году по сравнению с 2019, с чем связано? Это пандемия повлияла или мы из года в год уже такие цифры показываем?
Да нет, это не пандемия. Это связано с тем, что Россия потихонечку занимает свое место, подобающее на мировом рынке продовольствия. Дело все в том, что при социализме, как вы помните, мы мало что вывозили, в основном завозили. И так продолжалось довольно-таки долго после царской России. При царизме Российская империя вывозила товар. Рынок мировой отвык от российской продукции, ниши все были заняты, поэтому его возвращение, оно идет так вот степ-бай-степ.
А вот Минсельхоз опубликовал отчет, но это, правда, еще был март месяц, но, тем не менее, пока, я так понимаю, цифр за 2021 год нет, только такие потенциальные, расчетные. Там любопытно, что в 2020 году возобновили партнерство с Россией даже те государства, которые давно вообще никакой еды, никакого продовольствия у нас не покупали. Например, это Пакистан и Куба. И вы хотите сказать, что дело не в пандемии в этом случае?
Да нет, абсолютно нет. Дело все в том, что пандемия, что пандемия, в принципе, на сельское хозяйство само по себе, оно не сильно повлияло. Повлияло больше нарушение и осложнение международных перевозок. То есть логистика пострадала, потому что порты закрывались, суда там с трудом перемещались и так далее. То есть мировая торговля потеряла на этом. А что касается самого сельского хозяйства, тут скорее влияет климатический фактор вот последние годы. Вот последний год, 21-й, в общем-то, не самый удачный в этом плане для многих стран базовых по отдельным продуктам, почему в мире, в общем, достаточно шустро начали расти цены. Это так. А рынок мировой космополитичен, понимаете, если мне нужна пшеница, и мне нужна пшеница третьего класса, таких-то там градаций качества, я смотрю на рынке, ну что дешевле, то и покупаю. Что мне выгоднее с точки зрения доставки, то и покупаю. Если это российское, слава богу. И россиянам в данном случае здесь нужно встраиваться вот в мировую конъюнктуру, то есть предлагать товар на более выгодных условиях, и тогда, в общем-то, для экспорта все ворота открыты.
Насколько я помню, в последние года три, наверное, была новость, что Россия вышла по экспорту зерновых на уровень, на пиковый уровень Российской империи. Это так?
Да, такое может быть. Это совершенно неудивительно. Дело все в том, что вы же понимаете, что мировой рынок времен Российской империи был, мягко говоря, несколько меньше, чем сегодня. И по объемам, по физическим, может быть, и больше, чем тогда. Возилось. Вот. Но тут другой вопрос. Во-первых, экспорт должен быть диверсифицирован. Мы пока заняли достойное место по зерну. по зерну третьего класса, значит, ну, очевидно, что в будущем нужно будет занимать какие-то достойные места по продуктам переработки зерна, то есть по мясу, по молочным продуктам, по маслу. Вон, Российская империя маслом снабжала полмира, и там были значительные объемы вывоза.
А достойное место, вы говорите, вот по зерну третьего класса, это какая доля рынка?
Доля рынка, честно сказать, точно сказать не могу, но это первое место в мире вот по национальным достижениям.
Угу. Ну, то есть в абсолютных цифрах это самый большой объем, который идет на экспорт?
Да. Ага. Ну, на самом деле такого мирового соревнования нет, но, так сказать, во внутреннем командном зачете это имеет значение. Почему? Потому что, ну, вот по зерну третьего класса, мягкому, значит, Российская Федерация последние пару лет лидировала. Значит, по твердым пшеницам, значит, Канада и США. Там как бы вот таких вот, что это чемпионат мира, такого нет. Но это какие-то пороговые достижения, которых надо придерживаться.
А вот эти твердые сорта, они дороже, да, котируются выше?
Они значительно дороже, и они не то что лучше, это просто другое зерно. Это другое зерно по протеину, и, конечно, хлеб вот откровенный, просто вот полномассовый из зерна твердой пшеницы не делают, но макароны без этого не обходятся. Да и хлеб обычный, без улучшителей вот твердых сортов, хороший не получится. А это высокопротеиновое зерно.
Мы выращиваем вот подобное на экспорт?
А практически нет. Мы не выращиваем даже и достаточно для внутреннего потребления. Российская Федерация твердые сорта завозит.
А почему так завозит. Случилось?
Ну, потому что оно малоурожайно, оно растет в таких достаточно сложных местах, где жарко, засушливо. То есть оно еще и с точки зрения рисковости достаточно рискованное. Но в какой-то стране лучше условия для производства твердых сортов, в какой-то хуже условия. Но, в принципе, в Российской Федерации перспективы для развития производства твердых сортов очень хорошие. Когда-то их производилось достаточно много по объему, и, к несчастью, это все развалилось, и сейчас мы покупаем его, это зерно, и основной поставщик у нас вот как раз североамериканские страны и Казахстан.
А ведь Канада близка к нам по климатическим условиям, она в лидерах.
Ну так. Это то, что нужно развивать. Твердая пшеница, она малоурожайна, она дорога и требует возни побольше.
Угу.
Все постепенно, понимаете, когда-то у нас и с мягкой пшеницей не лучше, нехорошо дела обстояли.
В контексте обсуждения изменения климата порой приходится слышать, что есть и плюсы, так как все будет теплеть, и, значит, в России просто-напросто будут прирастать пахотные земли в объемах.
Вы понимаете, в чем дело? На самом деле модель изменения климата, так я так до сих пор, я понимаю, никто и не построил, но проблема в чем заключается? Ну вот да, действительно, климат в целом становится потеплее, там не очень сильно, но потеплее. Но с повышением температуры возрастает физика атмосферы, энергия атмосферы, и получаются всякие неприятности. Вот в этом году, при том, что лето, в общем-то, было, ну, во всяком случае, в средней полосе достаточно жарким, вы же помните, что на Северном Кавказе то ливни, то затопят, то засушат, то здесь давно дождя нет, то потом начинается такой дождь, чтобы лучше не начинался, и так далее. То есть вместе с общим повышением температурного фона возникает такая проблема, как большое количество стихийных всяких проявлений. И это, конечно, сельскому хозяйству не способствует.
А кто основной покупатель российских зерновых?
Турция, Египет. Турция, Египет, ну и так по разным там количествам много-много других стран.
Они что конкретно закупают и для чего используют?
Ну, третий класс, там разные есть подсорта, там, значит, в принципе, это можно добавлять в помольные партии для мукомолов, в принципе, можно пускать на корм скоту. Египет, я знаю, покупает в свой зерновой фонд, то есть там в основном государственные, такие окологосударственные закупки, они для хлебопечения, дальнейшего подмеса. А турки, они вообще молодцы, они в портах понастроили огромное количество мелькомбинатов и элеваторов. И, в принципе, Турция, являясь одним из основных у нас покупателей зерна, стала, по-моему, поставщиком муки номер один в Европе.
Ого. А мы так не можем
нам, почистить? Нам к этому надо стремиться. Понимаете, в чем дело? Конечно, зерно оно само по себе не нефть и не газ. То есть это не первичное вещество природы с минимальным там, количеством добавленного человеческого труда. Но все-таки для сельского хозяйства это сырьевой товар. И вот мука – это уже все-таки продукция, там, хоть не мудренного, но какого-то передела. Это продукт с добавленной стоимостью. Конечно, лучше вывозить готовые продукты, чем сырье. Но это еще через два шага будет. К этому надо стремиться.
Угу. Но стремятся наши сельхозпроизводители к этому?
Ну да, они должны еще жирком обрасти, понимаете, не все так быстро делается, потому что вот, например, конечно, идеально даже вывозить не зерно и не муку, а идеально вывозить там мясо, масло, там какие-то кондитерские изделия, то есть продукты сложных переделов с большим количеством добавленной стоимости. Это идеально было бы, но это гораздо более это сложная задача. То есть рынок нужно приучить, что вот там российское что-то, это вот качественное, хорошее, привычное и так далее. Рынок ведь не знаком с этим.
Угу. Смотрите, еще цифры. По Китаю за первый квартал 2021 года Поднебесная закупила 57%, точнее на 57% больше российской агропродукции по сравнению с тем же периодом 2020 года. Это свидетельство того, что Китай, его экономика раньше всех приходит в себя. Откуда такой рост серьезный?
Ну, китайская экономика действительно даже пораньше, чем другие, стала приходить в себя, но это мало связано, я думаю, с пандемией. Это связано просто с тем, что, знаете, гигант пальцем пошевелит, уже это сильно заметно для всех остальных. Китайцы, в принципе, уже какое-то время наши с китайцами ведут работу по поставкам различных видов сельхозпродукции, не только сырьевых, а не только там простого зерна или там простого чего-то еще. Вот. И, в принципе, ну, может быть, что-то кто-то где-то сделал прорыв.
Угу. А что
так,
вообще?
Рынок настолько мощный и настолько емкий, что туда ухнуть можно все российское сельское хозяйство и еще.
Да, вот у меня как раз был вопрос про этот гигантский бездонный рынок. Что в основном сейчас у нас берет Китай, и что еще мы можем предложить этой стране?
Ну, берут самые обычные продукции, там, типа зерновых, какое-то небольшое количество мясопродукции поставляется. Я имею в виду, там, курятины, я знаю, там, с перебоями, там, всякие ветеринарные. Мясо вообще сложно в мировом плане торговать. Там что-то, по-моему, свинину покупали, очень незначительное для китайских объемов, но значительное для нас количество, там, кондитерской продукции, шоколад. Они покупали конфеты «Кракан», по-моему, называется. Вдруг у них совершенно чудовищным образом пошли, и томский, по-моему, томский производитель просто счастлив. Они у них там называются фиолетовыми, потому что «Кракан» не произносится по-китайски. Ну вот как-то самопродвинулись, скажем так. Вот, и с Китаем надо работать. Китай очень сложный рынок. Мало того, что он огромный, емкий, но он еще и требовательный с точки зрения вкуса. У них там свои вкусы и свои особенности. Но вот у нас, наша кондитерка для них, например, очень сладкая. Поэтому надо делать менее сладкую. Они любят хрустящую, они любят с орехами и так далее. Это долгая, сложная работа, если мы хотим на рынке на этом занять хоть какое-то место. А самое главное, надо бренды разрабатывать и продвигать. Потому что, вот, например, конечно, там есть уже прослойка населения, которая богатая и любит поесть хорошо. И они любят покупать там...
Это прослойка, наверняка, больше, чем Россия по населению.
А, да, больше, чем все российское население. Там, допустим, ну, они любят покупать бельгийский шоколад, там...
И швейцарский, сыр, наверняка, да.
Там, или, например, французский сыр, французское вино и так далее. Вот в царской России были бренды такие, там, вологодское масло, там, сало... еще что-нибудь. Такие бренды нужно, мало того, что продвигать, их еще нужно сначала делать. То есть нужно продвигать массы, что существует какой-то продукт, который по месту происхождения обладает положительными качествами, такими, что может завлечь потребителей. Но если пошли эти конфеты «Кракан», ну, переименуйте их в китайское удобоваримое название и назовите там русское что. Там русское, китайское чудо, что-нибудь такого типа. Там этикетки они любят цветастые. Ну, то есть это рынок сложный, но он благодарный.
Угу. То есть адаптировать что-то под этот рынок, это выгодно и, в общем-то, как раз-таки рентабельно.
Да, рентабельно. Так только нужно развивать бренды, потому что китайцы, если вы только чуть-чуть вот славные свои защитите, но мгновенно сделают что-нибудь подобное, только более подходящее под свои вкусы, с более благозвучным названием, там оно совершенно будет безумное для нас, но они быстро адаптируются, если вы не защититесь.
Китай – страна со специфическими гастрономическими вкусами, ну, как и многие страны, но Китай особое внимание ввиду его огромности по населению. Что Китай вот никогда не будет брать, какую продукцию? Что там не пойдет на этом рынке?
Честно говоря, я даже не могу себе представить. Я не знаю. По-моему, китайцы, у них нету каких-то таких жестких пищевых ограничений. Даже более того, у них даже нет никаких ограничений пищевых.
Понятно. А, да, вот что касается сои. По-моему, Китай просто какими-то гигантскими количествами ее импортирует. И мы даже что-то поставляем. Но, как я понял, по сути, заградительная пошлина была введена. Это в связи с тем, что у нас не так много ее производится?
Ну, у нас сои-то практически нет, а соя очень даже сильно нужна в народном хозяйстве. Во-первых, это одна из критических добавок для кормов для животных. Во-вторых, соевый лецитин используется практически, наверное, во всей пищевой промышленности. И от шоколада до колбасы. Это, конечно, может быть, ну, не понравится, но это факт. Вот. И мы сою как раз закупаем. А в стране производится ее очень мало. Это первый момент. Второй момент в связи с тем, что Российская Федерация последовательно и настойчиво борется с генными модификациями, мы отдаем себе отчет, что за рубежом соя в основной своей массе генно-модифицирована. У нас здесь в России производится, как уверяют производители, в лучшем случае, то есть в худшем случае генно-редактированная, но не модифицированная. Может быть, связано еще и с этим. Но, в принципе, России сои не хватает.
А какой мы процент покрываем сами?
Я думаю, не более 20%, 20-30%.
Угу. А какие страны у нас покупают вот более сложную продукцию? Ну, допустим, мясо, да, и мясные производные всякие, полуфабрикаты.
Ну, с мясом это страны бывшие СССР. В общем, большое количество довольно-таки. Вот и Центральная Азия в основном берет. Зарубежные страны. Мясом тяжело торговать, понимаете. Там настолько сложные требования, что если мы вылазим за пределы таможенного единого пространства, там начинаются очень серьезные проблемы. А у нас страна большая, территория большая, и какие-нибудь вспышки чего-нибудь периодически встречаются на большой территории, и это осложняет торговлю мясопродукцией. Вот поэтому я думаю, что на сегодняшний день это помимо Китая, это в основном страны бывшие СССР. Вот. Это что касается мяса, мясопродукции. Ну, в принципе, вот Узбекистан и Таджикистан, Туркменистан, не знаю, и Казахстан покупают российское мясо.
Угу. А рыбу кто берет российскую и какую?
Рыбу морскую, океаническую берет весь мир. Там рынок такой прозрачный, проницаемый. Но самые большие объемы поставок, конечно, идут в Китай, в Японию, в Корею. Это тут наши соседи, ближние, куда, собственно, и логистически везти проще. Соединенные Штаты покупают, Северная Европа покупает то, что на Северном бассейне. Вот, внутреннюю рыбу, ну так, потихонечку, по неполигончику, там совсем незначительные объемы торговли, покупают все, кто любит там какую-нибудь чир там, или сиговую, или что-нибудь там из других белорыбец. То есть это редкие рыбы. Почему? Потому что речная рыба, в принципе, в мире, она не сильно...
Не считается благородной.
Ну, она не сильно популярна, потому что очень сильно развита аквакультура. То есть в аквакультурном виде выращивают рыбы, те, которые потребляются внутри соответствующих стран. Ну, как правило, это карпы всех разновидностей, там тилапии и прочее. Вот, поэтому рынок пресноводный, такой некультурный, обычной дикой рыбы, он такой локальный, покупают просто рыбу, вот ценный пород, какое-то количество небольшое, ну, маргинальный. Вот, а рыба аквакультурная, она водится везде.
Угу.
Форелевые, во всяком случае, хозяйства, вон, Норвегии весь мир могут снабдить семгой. Мы тоже, в принципе, можем выращивать довольно-таки много и форели, и атлантического лосося. А так вот рыбу хорошо берут, атлантическую, тем более.
Угу. А молочку российскую берет кто-то?
Молочку, ну, то же самое. В основном страны СНГ, бывшие страны, входящие в СССР. Почему? Потому что наши стандарты, наши наименования, там кефиры всякие и так далее, они еще в традиции сидят. Вы, например, в Европе не очень-то сметану найдете. У нас это принято было. А за рубеж поставляется, ну, либо маргинальный рынок, такой же, как редкие сорта, когда поставляют для каких-то конкретных покупателей. Ну, вот в Америке там большая диаспора. Например, в Израиле большая диаспора бывших советских людей. Они покупают. То есть это такие рынки достаточно маргинальные, ну, берут что-то. Хотя в экспорт и импорт молочной продукции он такой же сложный, как экспорт и импорт мяса.
Угу. А что мы в Европу продаем? Вот насколько это крупный для нас рынок?
Ну, Европа потенциально, конечно, крупный рынок, безусловно. Европа страна, которая славится перепроизводством сельхозпродукции своей. В принципе, туда можно продавать что-нибудь такое артизанальное, то есть при наличии хороших раскрученных брендов территориальных. Потихоньку туда можно, туда поставляется все, маргинальное количество, в том числе для русскоязычной диаспоры. Но в массовом объеме, я даже, честно говоря, не знаю. У нас очень хорошие перспективы, например, для торговли дикоросами. И, собственно, это то, что нужно развивать. Дикоросы имеют ягоды, там, грибы, всякие травы лесные, степные и так далее. Это тот сектор, который в Европе просто, ну, он в дефиците, в связи с тем, что территории в дефиците, необходимые для этого. Вот. А так, ну, такой обычный маргинальный рынок. Ну, кроме зерна.
А дикоросы – это вот профессиональный сленг? Или действительно то, что растет в диких условиях? Их не выращивают в теплицах разве? Какие-нибудь, ну, ягодки?
Дикоросы те, которые вот мы, в чем мы были бы конкурентоспособны, это те, которые действительно растут в диких условиях.
Ого. А как это все осуществляется на уровне, там, условно, агрохолдинга какого-нибудь? Нанимаются ягодники, которые идут в лес?
Ну, вы знаете, при социализме очень большая была система, например, КООП называлась, потребкооперация. И это было все организовано. Можно просто из сундука достать вот схему организации всего этого дела. Пускай это было не организовано не в тех масштабах, как это должно было бы быть с точки зрения потребности СССР. Но тогда и не было огромного рынка искусственно выращенных вещей. Поэтому, если говорить про клюкву в СССР, то она в основном была дикорастущая. Грибы очень немного тогда производили, грибов чего-нибудь отличающихся от шампиньонов. Шампиньоны, да, были в культуре, а остальные были дикорастущие. Значит, то же самое касаемо было и рыбы, и все прочего. Существовала система заготовительных пунктов в глуши, которые у населения, у местного, скупали грибы, делили их там на категории. Номер один – это которые шли там мариновку, или, ну, заморозки тогда не было особой. Маленький совсем номер четыре – там это то, что шло потом на перемалывание. Вот эту труху добавляют во все возможные продукты, где написано там с белыми грибами, запахом белых грибов, там еще что-нибудь. Вот, то есть система такая существовала. В принципе, нет, как мне кажется, особых причин не создать ее заново, тем более, что это большое количество рабочих мест, и, в общем, это достаточно приличные доходы для большой массы людей.
А сейчас на наших прилавках откуда клюква, брусника, вот эти все дикорастущие ягоды?
Ну, это что-то есть. Кстати говоря, сейчас это есть. Просто если мы говорим о коммерциализации целого сектора, то объем может быть существенно наращен. И сейчас тоже есть. Вот если вы покупаете, например, там грибы белые, я вам скажу, что белые грибы в теплице не растут. Вот, это точно совершенно в лесу собраны. Там, или если вы покупаете пнику или бруснику. Ну, бруснику. Бруснику, по-моему, еще не научились выращивать в искусственных условиях. Клюкву, там, чернику уже в виде голубики делают. Но она отличается по качественным характеристикам. А так, это ценная продукция, которая, как мне кажется, была бы и конкурентоспособна, и на мировом рынке. И самое главное, что там быстрее и проще можно сделать национальный бренд.
Угу. А, кстати, кедровые орешки востребованы за рубежом?
Да, да, почему нет?
И они тоже вот к дикоросам, получается,
относятся? Это тоже дикоросы. Это корейская сосна называется. Как это ни странно звучит, кедр так российский. Но основные запасы кедрача в Российской Федерации находятся. И он, конечно, на теплице такое дерево не растет. Тем более, что оно плодоношение вступает 25 лет.
Ого. Леонид Иванович, сейчас паузу мы сделаем небольшую, после нее продолжим беседу. Леонид Холод, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса аппарата правительства России, доктор экономических наук, сегодняшний наш собеседник. Говорим об агропромышленном комплексе России.
По душам.